Вечер всем, добрый вечер, Галит, добрый вечер, Мирьям, добрый вечер всем женщинам, которые с нами. Да, наша тема сегодня – как научиться поставить себя на место другого. Почему этому нужно научиться? Потому что наши мудрецы говорят: не суди ближнего своего раньше, чем ты окажешься на его месте. То есть для того, чтобы подумать, как человек себя должен правильно вести в какой-то ситуации, нужно увидеть самих себя в этой ситуации. А для того, чтобы понять, что имеется в виду, я начну с хасидской истории, которую я очень люблю. Я не ручаюсь на все 100%, что это Рэб Мордехай Мичернобыль, но это было с одним из чернобыльских рэбов. Так вот, в какой-то день утром к нему в комнату еще до молитвы постучался какой-то еврей, который выглядел грязным, неприятным, очень грубым, очень грубо разговаривал со всеми во дворе. Он зашел к Ребе и оттуда слышит вопрос, потому что он говорит таким очень громким голосом, значит: «Ребе, я выращиваю свиней на продажу, у меня тут, мне нужно посоветоваться о сделке». Через какое-то время он выходит, довольный, улыбающийся, убегает, не остается на молитву. А время затягивается, Рэб Мордехай не выходит на молитву. Не выходит, не выходит, не выходит, ему стучат в дверь, поздно уже, никакой реакции. Вдруг он выходит, светится прямо как солнце и говорит: «Все, давайте будем молиться». Когда закончилась молитва, хасиды его спрашивают: «Ребе, что там произошло?» И вот что он ответил. Он говорит, он сказал так: «Я никогда не становлюсь молиться, если я не пришел к искреннему ощущению, что я самый худший из всех евреев, и вот только из этих глубин я могу молиться. Но сегодня, когда ко мне зашел этот человек, которого вы утром видели, что-то во мне взбунтовалось, и я сказал, когда он ушел: Всевышний, до этого Мордехай не мог бы упасть. Я бы не мог торговать свининой, это уже перебор. А раз так, то я не чувствую, что я самый худший из всех, он хуже меня. А раз так, я не могу молиться». И вот я 2 часа обливался слезами и молился Всевышнему: «Пошли мне возможность молиться». И он принял мою молитву и послал мне мысль. А вот если бы я упал до такого уровня, что я бы выращивал свинину на продажу, пошел бы я советоваться с Ребе, что, как вести это дело, что делать с деньгами, куда их вложить, обратился ли бы я к Ребе?» И я понял, что нет. А раз так, то он лучше меня, потому что он может спросить Ребе, а раз так, можно идти молиться. Так вот, мы с вами должны понять эту историю. В скобочках я коснусь чего-то, что сегодня не имеет отношения к нашему разговору. Что значит, что он молился, только почувствовав себя худшим из всех? Он был символом скромности в своем поколении, и его аводат Ашем, его служба Богу заключалась в том, что он работал беспрерывно над своей мидат ханава, над своим уровнем скромности. Вот как Моше Рабейну, величайший из людей, ощущал себя никем, был самым скромным человеком на земле, так и Раби Мордехай на своем уровне работал над этим. И для него это был ключ к молитве, вот именно из позиции самого недостойного он может обратиться к Всевышнему. Это в скобках, об этом можно разговаривать подробно когда-нибудь в другой раз. Но я хочу говорить о том, что значит стать на место человека. Что происходит сперва? Приходит этот низкий, низменный человек, еврей, 250 лет тому назад, который занимается продажей свинины. Женщины, ну это ниже пасть невозможно. Так? И на нем видно, какой он низкий и недостойный человек. И Раби Мордехай со своей позиции хасидского рыба смотрит на него и говорит: нет, так упасть я бы не мог. Это я мог бы скатиться очень низко, но так нет. Когда для него открываются врата молитвы, когда он себе говорит: а вот если бы я был им, если бы я был евреем, который пал так низко, что он может торговать свиньей, на этом уровне, если бы я по каким-то причинам был бы не адмор Чернобыль, а вот такой вот низкий, грязный, низменный еврей, пришли бы мне вообще на вот этом низком месте идея советоваться с хасидским рэбом? И тогда он мог себе сказать: нет, это какой-то уровень, это же надо говорить правду, а это не просто признаться, что ты торгуешь свининой в том обществе. Это надо видеть в рэбе человека, который может дать тебе совет, правильно тебя направить. Значит, он не упал до конца. Значит, в нем, там, где он находится, в нем есть достоинство. А раз так, то он, у него есть его духовный уровень. Вот это стать на место другого. То есть, пока мы сидим на нашем месте, смотрим на то, что сделал другой, и говорим себе: нет, я бы так никогда не поступил. Это предел. Так себя вести нельзя. Мы на нашем месте. А вот если мы себе скажем: а если бы у меня были обстоятельства этого человека, воспитание этого человека, если бы я жил там, где он жил, если бы мне внушали то, что внушали ему, мог бы я поступить так, как он поступает? О, это уже совершенно другой вопрос. То есть мало сказать, да, я понимаю этого человека, но это не значит встать на его место. Первое, нужно понять, что мы действительно никогда не сможем очутиться на месте другого полностью, потому что у нас другой комплект того, что мы пережили, характера, образа мышления и так далее. Но если попытаться, то надо себе представить жизнь этого человека, как он рос, как он воспитывался. Я помню, как когда, значит, уже и в Талмуд Тора начали понимать, что детям не отвешивают пощечину по каждому поводу, а надо отметить, что это совсем недолго, это лет 25-30, что стало понятно, что физические наказания неприемлемы. Был мой сын в 9 классе, и у них был совершенно потрясающий мейламед, которого они необыкновенно уважали, который умел дружить с ними. И вот они ему высказывали претензии, но вот как нас столько могли стукнуть ни за что, ни про что, как с нами могли так обращаться. Вот ты, вы нас понимаете, вы нас уважаете, мы себя ведем совершенно по-другому. И я помню, как сын пришел и рассказывал, что он им сказал. Ребята, как вы думаете, вот кучер, который кнутом ударяет лошадь, а потом дает ей охапку сена, он садист? Так, говорит, конечно, может быть кучер садист, живодер, который любит бить животных. Но большинство извозчиков просто понимают, что ну, нельзя с лошадью разговаривать. Вот она понимает язык кнута и пряника. Так? Так вот, говорит, до недавних времен людей воспитывали, что дети – это вот такое же существо. Не с кем разговаривать, не о чем разговаривать. И либо кнут, либо пряник. И когда они там кричали, ну ты ж ведешь себя по-другому, он говорил, это мое большое счастье, что я научился по-другому. Так вот, когда мы, научившись чему-то, смотрим на тех, кто этому не научился, с презрением, то мы на своей точке человека, который знает, понимает, умеет и так далее. Я приведу пример, с которым я очень много сталкивалась. Значит, сегодня меньше, потому что уже и отцы наслушались лекции о том, что детей не бьют. Но, скажем, лет 10-15 тому назад, так, был знаменитый конфликт между мамами и папами в семье. И мамы кричали, что отец портит воспитание тем, что он применяет массу физических наказаний или орет на детей. А вот они ходят на всякие педагогические лекции, знают, как себя вести и поступают правильно. Полсекунды. Алло. Барух Хашем. Ани ло хаити бабайт, ва ахшав ани баэмца шиур. Тода. Тода раба. Слиха.
Тоб. Так я хочу сказать, я не раз сталкивалась с таким мыслью.
И то, что я всегда проверяла, это является ли вот этот вот отец садистом, или он искренне убежден, что так надо воспитывать детей для того, чтобы поддерживать дисциплину. А почему он так убежден? Потому что его самого так растили, и он не представляет никакого другого метода, он не умеет по-другому. Любым другим методом нужно много больше времени, а тут он добивается результата сразу. И так далее. Так вот, если жена понимала, что муж не враг народа, и понимала, что муж хочет сделать детям хорошо, но способ, который он выбирает, он неудачный, то обычно постепенно в семье отношения налаживались. А вот если она считала, что она несет свет в семью, а муж несет тьму, отношения разрушались, да еще как. И я думаю, что это весь секрет. Можем ли мы понять, что второй человек не хочет быть плохим? Вообще, давайте скажем себе такую вещь. Большинство, абсолютное большинство людей хочет быть хорошим. Но человек, который был воспитан определенным образом, рос в определенной семье, прошел, что прошел, далеко не всегда может понять и принять, что лучше по-другому. Так вот, когда мы к этому человеку относимся не как к врагу народа, когда мы видим, да, он очень грубо разговаривает, но я же слышала, как с ним разговаривали родители. А его родители почему так разговаривали? А тут можно длинный список. Может, росли в детдоме, а там других методов не было. Может быть, в семье было очень грубо и тяжело. И это нормой когда-то считалось поднять руку. Знаете, я когда-то смотрела чудесный советский фильм, это уже последних годов, «Завтра была война». Так, и меня там потрясла сцена, когда мать, коммунистка, мать-одиночка, которая растит девочку, боится, что та себя затягивает в неприятности, а это 40-й год и сталинский режим, и девочка делает вещи, которые можно истолковать так, что ее еще несовершеннолетнюю будут считать врагом народа на самом полном серьезе, и она может быть арестована. И мать в отчаянии стаскивает с себя ремень с пряжкой и замахивается на нее. И дочка 16-летняя ей кричит: «Мамочка, я тебя очень люблю, но если ты меня еще раз ударишь ремнем, я уйду из дома». Я так вообразила сегодня дом, где замахнулись на 16-летнюю девушку, да? Не ремнем с металлической пряжкой, рукой замахнулись. Ого, как начнется! Я сейчас в полицию позвоню, вы не умеете обращаться с детьми. Как вы смеете? Никто не скажет: «Мамочка, я тебя очень люблю, но ты дошла, бедная». Так вот, это совершенно разное воспитание. И поэтому какие-то вещи воспринимались совершенно по-другому. Понятно, что это только пример. Я буквально на каждой вещи могу сказать. В тот момент, что мы понимаем ситуацию второго человека, наши отношения с ним, может быть, не превращаются в прекрасные. Так? Но, по крайней мере, перестают быть враждебными. Мы перестаем осуждать этого человека так резко и болезненно. Мы перестаем думать о нем плохо. И мы сами гораздо меньше страдаем от его поведения. Потому что в тот момент, что меня задел или оскорбил, человек, которого я считаю неспособным на это, то мне ужасно больно. А если я понимаю, ну что можно ожидать от этого человека, где он мог научиться, как культурно разговаривают с другим? Меня это уже не задевает. И это очень интересный параграф в Галахе. Значит, если человек нанес ущерб другому человеку, он должен заплатить штраф за ущерб, который он нанес. Один из параграфов этого штрафа – это стыд, бошет. Дмей бошет, деньги за стыд. Как определить? Говорят наши мудрецы. Гакол лефиамы баеш, велефиамы баеш. Все зависит от того, кто был человек, который нанес это, сделал это позорящее действие, и кто был человек, которого позорили. То есть, давайте вообразим сцену. Идет по улице ребенок, на котором печать синдрома умственной отсталости. Тыкает в кого-то, кто идет по улице пальцем, и орет там, ты, а там хамор, ты осел, ты осел, ты осел. Так. У меня лично такая сцена вызовет глубокую жалость по отношению к этому ребенку и его родителям, потому что понятно, что его умственная отсталость, она кричит, это не он кричит, это его умственная отсталость, он подхватил некрасивое слово, понял, что это слово раздражает окружающих, и он орет. А теперь давайте вообразим, что это человек, который в обычной жизни абсолютно адекватный, работает на какой-то приличной работе, мы его знаем как человека абсолютно нормального, и вдруг он на нас заорет, ты осел. Будет ужасно неприятно и оскорбительно. Так вот, в тот момент, что мы себе сможем сказать, причем совершенно не обязательно, чтобы это было всегда правильно, но есть причины, по которым этот человек себя так ведет. Это не меня он хочет оскорбить, а он не умеет правильно себя вести в такого рода ситуациях в силу чего хотите. Его ужасного воспитания, в силу среды, в которой он вращался. Я просто приведу пример. Есть люди, которые выросли в местах, где ненормативная лексика считается нормальной. Так все и разговаривают. Когда такой человек пользуется ненормативной лексикой, Это ужасно. Так? Но если мы понимаем, что он другого разговора не слышал, то это уже не то же самое, что мы вдруг услышим такие слова от нашего ребенка, скажем, который находится в хейдере, которого вроде бы воспитывают люди, которые следят за чистотой языка и так далее. Мы кинемся узнавать, где наш ребенок мог услышать такие слова. То есть несправедливо каждый поступок оценивать одинаково. И для того, чтобы мы могли оценить поступок другого, нам нужно остановиться и спросить себя. А я знаю об этом человеке что-то. Я знаю, как он рос. Я знаю, как его воспитывали. Я знаю, какие травмы он перенес по своей жизни. Если я ничего этого не знаю, то как я могу судить о его поведении? А если я знаю, то почти всегда найдется оправдание. Теперь, иногда люди говорят, если мы пойдем таким путем, так вообще все будет разрешено. Ай-яй-яй, его там 50 лет тому назад били по попе ремнем с пряжкой. Поэтому с тех пор он орет на всех, ведет себя по-хамски и так далее. Человек отвечает за свои поступки в любом случае. Абсолютно справедливо. Я не предлагаю сказать ему, дорогой, так приятно, что ты на всех орешь, что они ослы, идиоты. Так? Или не надо даже так. Как я тебя понимаю с твоим воспитанием, как ты можешь разговаривать иначе? Не надо это. Но если я себе внутри скажу, окей, корни этого поведения мне понятны. Поэтому вместо того, чтобы чувствовать себя обиженной и оскорбленной, я могу пожалеть этого человека. Или я могу понять, что я должна от него отдалиться и не общаться с ним, потому что я не умею себя защитить от человека, который так себя ведет. Но я не буду чувствовать себя растоптанной, униженной. Я не буду испытывать такой неприязни к человеку. Мне его поведение не будет причинять боль, потому что я возвращаюсь опять и опять к той же точке. Когда мы судим о людях по дурному, первые, кто страдает от этого, это мы сами. Мы живем в мире, в котором люди плохие, хотят нас оскорбить. Хотят нам причинить вред, хотят нам сделать что-то дурное. Это ужасно жить в таком мире. А если я хотя бы могу себе сказать, что этот человек при всех его жутких недостатках, он просто несчастный результат своей среды и своего воспитания, то я уже не в таком страшном мире. Может быть, я в мире несчастных людей, духовных коллег, но я не в мире мерзавцев. Это уже намного лучше. Кроме того, давайте скажем так. Ведь мы ждем и к себе вот этого вот понимания. что если я опоздала на работу, то это не потому, что я человек безразличный, а потому что утром дети мешали. Так? Если я не сготовила обед, это не потому, что я ленива, а потому что вернулась с работы с ужасной головной болью. То есть я жду, чтобы мои окружающие поняли и приняли мои обстоятельства. Так я не могу ждать, чтобы обо мне судили по-другому, чем я сама сужу о людях. Знаете, как вчера я встретилась на улице с женщиной, которой я очень-очень благодарна. А так как она говорит, что она слушает мои лекции, то может она меня услышит. И она ко мне подходит и говорит: Цепора, я вас знаю в лицо по урокам, которые вы даете. Я слышала от своей знакомой, что вы ей сказали такую фразу. И ее это задело очень. В первый момент мне показалось сплошной дикостью. Как могло быть, что я такое сказала? А я как раз должна была сесть на автобус, так что наш разговор прервался посреди. Потом я в автобусе себе сказала: слушай, а ты действительно думаешь, ты всегда такая белая и пушистая? Фразу, которую эта женщина тебе передала, придумать невозможно. Так у тебя сорвалась бестактность и глупость. Позвони, спроси самого человека, и если ты его обидела, извинись. Я это сегодня сделала, и я не могу передать вам чувство моего облегчения, когда женщина сказала, что она прощает. И мне удалось объяснить, что я имела в виду что-то не совсем то, что было сказано. Так, но явно я сказала что-то очень бестактное. Так вот, я стараюсь постоянно, но я человек. Я допускаю ошибки. И эта женщина могла, та, которая ко мне подошла, сказать себе: о, она лицемерка, дает лекции о хорошем поведении, о том, как себя приятно вести с людям, а вот она такое себе позволяет. Вместо этого она судила обо мне в лучшую сторону и допустила, что я сделала неприятную ошибку, которую я захочу исправить. И вот я думаю, насколько, когда мы так судим о людях, мы делаем хорошо всем. Потому что я чувствовала по разговору, что когда я позвонила извиниться перед той второй женщиной, то ей стало намного легче. Неприятно быть бестактно задетой, а мне уж точно стало легче. Потому что исправила свою ошибку. Так вот, почему я рассказала эту не очень приятную для меня историю? Потому что если кто-то из нас воображает, что мы всегда ведем себя правильно, и что нет возможности, что о нас нужно судить добросердечно, потому что наши все поступки, они всегда правильные, так как мы стараемся жить по Торе и выполнять мицвот. Нет, господа, мы только люди. И как всякие люди, мы допускаем ошибки, мы делаем что-то не очень красивое, не очень приятное. Мы очень нуждаемся, чтобы о нас судили по-хорошему.
Так вот, говорят, что Всевышний относится к нам так, как мы относимся к другим. И приближается Йом-Кипур. Как известно, грехи против другого человека не прощаются, если тот человек не простил эти грехи. Ну а что делать, если мы стесняемся упоминать это, то, что мы сделали, или до этого человека очень тяжело добраться, или еще что-то такое. Мы говорим перед Йом-Кипуром тфила зака, молитва от чистого сердца. И там мы просим Всевышнего, что если есть люди, которых мы обидели, чтобы он дал им мысль простить нам. Но для этого мы тоже обещаем простить всем нашим ближним, кроме тех, которые нам делают зло нарочно, или которые не возвращают нам денежные долги в надежде, что они будут прощены просто. Но кроме этого, мы тоже стараемся простить ошибки, неприятные вещи. А для того, чтобы простить, необходимо себе сказать, что человек это делал не для того, чтобы сделать мне плохо и неприятно, а потому что он не всегда понимает ситуацию, он воспитан по-другому, у него другая ментальность, все то, о чем мы говорили. И это и увидеть это, себя на месте этого человека. Как бы я себя вела, если бы я росла в такой же среде? Было бы ли мне так легко удерживаться от ругательств? Как если я росла в доме, где считалось самым худшим поведением? У нас дома ругательное выражение было хуже лжи. Это предел. Так когда ты так выросла, не нужно быть большой героиней, чтобы не ругаться. А человек, который вокруг все время слышал, как я опять повторяю, ненормативную лексику, так? И она еще и, может быть, к нему применялась. Ему это в миллион раз тяжелее. Да, он должен сдерживаться. Но он не сдерживается не потому, что он такой низкий, нехороший и так далее. Потому что ему очень тяжело в силу того, как он рос. Раз так, я не готова допускать, чтобы со мной так разговаривали. Но я не коплю в душе такую обиду и озлобление. И таких примеров миллион. И тогда я могу простить своим ближним и надеяться на то, что и я буду прощена другими людьми. То, если есть вопросы, а, по-моему, есть, потому что я видела, что выскакивают, то...
Я хочу поблагодарить за урок, и у меня очень большой вопрос, и главное это к себе, и я просто понимаю, что все мое воспитание и мой менталитет настолько противится тому, что я с него слышала, что я не могу, мне очень тяжело оправдать людей, даже если я понимаю, где он воспитался и какие ботинки он носит и так далее, все равно какие-то поступки. И я точно знаю, что есть люди, которые могут в одной обстоятельствах вести себя так и И если даже вот сейчас в этих же обстоятельствах будет другой человек стоять здесь, он уже не будет так себя вести. То есть это говорит о том, что даже самый невоспитанный человек может себя контролировать, если это надо. Ну, если у него будут такие обстоятельства. И принимать... То есть я понимаю, что надо. Уже это не первый урок, и я вижу, что мой менталитет меня... Мне мешает принять. Вот правда, очень-очень тяжело.
Галит, разрешите присоединить к тому, что вы сказали. Тут одна из женщин написала, это сложно не копить обиду. Смотрите, во-первых, да, то, что вы говорили, это чистая правда. Этот человек не будет так разговаривать со своим начальником. Этот человек не будет так разговаривать с людьми, на которых он хочет произвести хорошее впечатление и так далее. Но вот вы только что сказали мне, я слышала, я понимаю умом, но мне очень сложно. Это требует работы над собой. Так вот, для того человека, о котором вы говорите, это тоже требует постоянной работы над собой. То есть он с кем-то он ее делает, так, несмотря на то, что ему сложно, а с кем-то он расслабляется. Это не говорит, я ни, на секунду не говорю, что его поведение, оно хорошее. Мы все должны себя воспитывать, вести себя правильно с другими, вести себя правильно с Богом и так далее. Но мы все знаем про себя, что есть места, где мы выдаемся на всю катушку и очень-очень стараемся, а есть места, где мы себе говорим, ну, скажем, это наши родственники, они простят, так? Или, может, мы это даже не успеваем себе сказать, но мы это чувствуем, так? И очень часто обижаем близких и родных людей гораздо больше, чем посторонних. Может быть, что мы не расцениваем усилия этого человека. Как сказала мне когда-то одна женщина, и я ее так понимаю, она говорит: «Да, я срываюсь и кричу ужасно. Тот раз, в который я кричу, все видели. Никто не видел те 4-5 раз перед этим, что я прикусила язык и промолчала». То есть, может быть, такое поведение некрасивое, неприятное, оно после больших усилий, которые человек уже сделал. Может быть, он сегодня просто более усталый, голодный и нетерпимый. Так вот, я повторяю, я не предлагаю стоять и аплодировать тем, кто нас обижает, оскорбляет и так далее. Я только предлагаю заронить у нас в сердце сомнения, что они это делают для того, чтобы нас растоптать, унизить и причинить нам боль. Теперь, бывают люди, которые это делают для этого, и тогда нужно от этих людей отходить подальше, защищаться, ставить их на свое место. И это то, о чем говорит Галаха, что злодеев мы не должны судить по-доброму. Но для этого человек должен войти в этот статус злодея. А мы очень быстро все заводим туда окружающих. И я в том числе, я ничем не отличаюсь в этом. И точно так, вот, как я не испытываю, что я говорю к другим что-то, что я сегодня не говорю себе. Напоминать себе каждый раз, послушай, тебе не делают это назло, это очень нелегко. Иногда не получается напомнить себе это.
Спасибо. Здесь есть несколько вопросов и есть поднятая рука. Давайте попробуем.
Давай.
Ирина, пожалуйста.
Да. Спасибо большое, как всегда, такое удовольствие слушать вас, госпожа Типура. Маленькая, может быть, поможет одно из упражнений. Это, ну, вот правильно поставить на себя на его место. И второе, это подумать о том, что в этом человеке есть того хорошего, что нет у меня. И вот это хорошее иногда, чтобы там его, ну, не уважать, там, ненавидеть или злиться, вот может быть что-то это хорошее, вот чего нет у меня, хоть за что-то можно ему, так сказать, попустить или уважать. И еще один момент, знаете, бывает, люди сделают что-то хорошее, помогут, а потом, ну, как говорится, и взгляды у вас разные, и как говорится, и глупость несут, и из другого общества. И вот, знаете, я не знаю, как-то вот, например, я, спасибо Богу, так устроена, что если мне кто-то сделал добро, я все, я вот это помню, остальное уже не имеет значения, я уже не буду обращать внимания, пусть я не буду общаться, но я вот это буду всегда помнить. Вот в трудный момент, вот он такой неумный, и такой он там сто раз, и не знаю, вот он помог, он, она. Вот. И еще, знаете, может быть, госпожа Ципор, может быть, это тема даже целая, и никто, как вы, не сможете, наверное, ее так раскрыть. Может, это даже тема урока. Знаете, что очень часто встречается, на мой взгляд, и это очень, как говорится, печальный факт, когда между родственниками, между братьями или сестрами случается по абсолютно причине какой-нибудь, извини, даже материальной, такой разлад, когда люди не разговаривают всю жизнь. И я помню, тоже на одном из уроков звучала такая мысль, что вообще передаются такие вещи вот в семье, как, например, если кто-то из родственников, вот они в ссоре, не разговаривают, да, то есть это может отразиться на следующем поколении, понимаете? И это как и у евреев, так и у неевреев, к сожалению, просто абсолютно одинаково. И у меня таких примеров, к сожалению, есть немало. И среди близких, и как это все разрушило потом, и дальше, и их жизни, и жизни, я смотрю, следующие. И чтобы это не случилось, не отразилось на следующих поколениях, в следующей семье, понимаете? Вот как бы есть же какая-то, да, ну как называется, как это, ну, верозамеру, карма, да? Вот как, понимаете, просто обычным советом мы даже как родственники, как друзья, какой-то фразой мы это не исправим, потому что я смотрю, что это люди просто не видят, не понимают, у них шоры. И вот даже когда, как вам сказать, они не то, что не должны были обидеться, они должны были наоборот даже поблагодарить, то есть они в хорошем видят, наоборот, вот эту вот каплю плохого, и это всю жизнь абсолютно не общаются, абсолютно разъединяют семьи. Хотя предыдущие поколения трудились над тем, чтобы соединить эти семьи, да, там бабушки всегда соединяли. А вот новое поколение раз, вот где-то не такое наследство, и все, понимаете? И это так явно и так нередко. Может быть, вы посвятите этому, ну, я не знаю, насколько это стоит, отдельной вообще тему урока, чтобы можно было вот такой вот цельный урок с вашими советами переслать. Потому что наши просто любые вещевания, они, конечно, будут меркнуть или просто раздражать. И люди обычно говорят, не говори со мной об этом. То есть, если заговоришь со мной, то ты мой враг. Ну, поняли, наверное, да, что я имею в виду. Вот, и это часто, и это, конечно, есть в еврейских семьях и не в еврейских. Вот такая вот, как это, такая вендетта молчания, вендетта абсолютно разрыва связей. И, к сожалению, по несерьезным каким-нибудь, знаете, мелочным материальным вот причинам. Ну, вот как-то так.
Ирина, во-первых, огромное спасибо за то, что вы сказали. Во-вторых, это действительно, наверное, самая больная тема. И я не знаю, или какая-то лекция тут может помочь, потому что люди воспринимают обиду от родственников как удар ножом в спину. И помочь может только одно, то, что вы сами сказали. Если я вижу, с одной стороны, сколько для меня этот человек делал, и как ему нужно быть благодарным, даже если он мне нанес эту обиду, а второе, это действительно, сколько боли мы причиняем самим себе. Но, к сожалению, пока Машиах не пришел, вы правы, это что у евреев, что не у неевреев. Это вот та страшная вещь, которая называется синат хинам, беспричинная ненависть. И она является, как наши мудрецы говорили, причиной разрушения второго храма, причиной того, что до сих пор не пришел Машиах. Мы беспричинной ненавистью мы прогоняем из этого мира светлое и хорошее. И я могу сказать только одно. Мудрецы наши говорили, какое исправление есть у беспричинной ненависти, беспричинная любовь. То есть, если мы стараемся любить наших ближних, есть шанс, что мы исправим беспричинную ненависть.
Амен, вы амен. Спасибо, госпожа Стюра.
У нас тут два вопроса было в answers and questions.
Так да, вот, да.
Умом можно зачитать?
Да, вы хотите, я зачитаю или вы?
Давайте.
Умом понимаю, что училка по тексту была проводником Всевышнего, чтобы я забрала ребенка из той школы. Но простить сложно. Она дочери реально навредила. И, естественно, а получить извинения речи не идет. Мешает само ощущение, что делать. Девочка очень довольна в новой школе. Спасибо за урок.
Я думаю, что вы уже правильно написали. Этот человек, он был орудием Всевышнего, чтобы вы забрали ребенка из неподходящего для него места. Умом вы это понимаете сами. Я думаю, что нужно какое-то время остыть, увидеть, что ребенок, что вред, который ребенку был нанесен, утих, что вы... что она довольна и счастлива, тогда и вам это не будет так болеть, тогда будет легче сказать себе, окей, хорошо, что она это сделала, потому что иначе я бы тянула с неудачным местом для ребенка.
Спасибо. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а раздражение на людей, не обида или неприязнь человеку без весомой причины – это отдельная тема или можем разобрать в рамках этого курса?
Смотрите, я не знаю, ли это отдельная тема. Я могу сказать одно. У нас у всех бывают люди, с которыми мы себя чувствуем неловко, неприятно. И если мы умеем это раздражение держать внутри и сказать себе, что, наверное, есть люди, у которых я вызываю такие же ощущения, так, то все в порядке. И если мы чувствуем, что это раздражение нам мешает, то я, знаете, есть такая замечательная фраза, что мы не видим в других чего-то, что нет в нас самих. То есть обычно, когда мы на что-то раздражаемся, это какое-то зеркальное отражение того, что мы в себе не любим. И об этом, конечно, можно поговорить, но не знаю, ли мы успеем еще сейчас до Йом-Кипура.
Спасибо большое. Наше время уже истекло, да. И, в принципе, я смотрю, на вопросы все отвечены, вот которые у нас пришли в чате. Вот сейчас новое что-то написали. Просят ваш телефон.
Можете дать?
Да, ко мне. Обращайтесь ко мне, я вам дам номер телефона.
Я предпочитаю, если можно, чтобы сперва написали в мейле, о чем идет. Okay.
Хорошо, спасибо большое. Я хочу вам сказать, что я задала свой вопрос и послушала и услышала. И знаете, что я поняла? Я поняла, что вот этот взгляд, который мне очень тяжело дается, как я уже сказала, это мне надо сделать для себя. Если я смогу вот смотреть на мир так, как нам, Торой,
заповедано,
то я думаю, это будет хорошо для меня в первую очередь.
Это всегда так.
Я делаю не для этих людей, которые вот, а для себя.
Смотрите, я всегда говорю, что эти люди, допустим, мы с ними сталкиваемся, мы им сказали что-то неприятное, они пошли дальше, а мы их держим при себе 24 часа в сутки. Лучше мы их отпустим. И, кстати, мне себе это тоже приходится постоянно напоминать. Женщины, есть люди, у которых действительно такие замечательные качества, что они видят другого через, по крайней мере, не через черные очки, скажем так. Стекла у них прозрачные, я не буду говорить розовые, но прозрачные. А большинству людей это тяжелая работа, если бы это было естественным качеством, это не было бы заповедью, это не считалось бы благотворительностью с нашей стороны, добрым деянием и так далее. Понятно, что нам всем надо над этим работать и работать постоянно. И остается только молиться, чтобы Всевышний, видя наше желание, послал нам силы на эту работу.
Аминь.
Всего хорошего всем. Шана Това, Ктива Вехатима Това.
Аминь.